Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 июля, 16:05. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию по-прежнему в 4 балла. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум из-за подорожания продуктов, а США выдвигают новое обвинение против гражданки России Марии Бутиной.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, через СМС-портал, +7 925 48 94 8, можно звонить, 7373 94 8. Мы следим за лентами новостей, здесь много заявлений Путина по поводу космической программы в Российской Федерации. Для решения масштабных задач Роскосмосу нужна грамотная кадровая политика, надо уделить внимание молодым кадрам, говорит он. Он говорит, что пуск ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году, начало летных испытаний. Они сверхтяжелые ракеты нужно начинать в 2028, а «Союз-5» должен испытываться в 2022 году. Подробности уже в ближайших информационных выпусках. А мы теперь о подорожании продуктов. Минтруд предложил повысить из-за этого прожиточный минимум. Проект приказа министерства размещен на официальном портале правовых актов. Там сказано, что величина прожиточного минимума за второй квартал этого года на душу населения увеличилась на 4%. И теперь ведомство предлагает установить прожиточный минимум в размере 10 444 рублей. Вот теперь правильно. Отмечается, что продукты питания подорожали на 3,8%, то есть примерно на 4% надо повышать и прожиточный минимум. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, он с нами на прямой связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, есть объективно рассчитываемый прожиточный минимум, чтобы вот сказать, вот эта цифра точная, правильная, понятная?
Да, конечно, он устанавливается практически ежегодно, и в нем учитываются как продовольственные, так и непродовольственные товары по трем группам населения. Это трудоспособные, пенсионеры и дети, потому что у них разная активность и разное количество продуктов питания, и одежду нужно использовать. В зависимости от этого рассчитывается минимальный прожиточный минимум, в том числе в целом по стране федеральный так называемый прожиточный минимум и по отдельным регионам.
Но вот насколько объективна эта цифра? Потому что очень часто люди говорят, ну как можно на эти деньги прожить?
Прожить действительно очень сложно, поэтому он и называется минимум. Это некие ориентиры, не более того. По большому счету, я не думаю, что очень много людей вот, могут прожить на эти 11-10, условно говоря, тысяч в месяц. Тем более, что половину из них нужно отдавать на одежду и на услуги жилищно-коммунального хозяйства и так далее. Это все-таки некий такой ориентир, по которому высчитывается уровень бедности в той или иной стране. Ну, в разных странах по-разному высчитывается. Ну, вот мы пошли по такому пути. Еще очень важный момент, что минимальный размер оплаты труда вот с этого года, он будет приравниваться к прожиточному минимуму.
И все-таки, я понимаю, такой, да, я все-таки хотел бы спросить, и все-таки прожиточный минимум, он включает в себя гипотетически все, что нужно человеку, то есть реально трудно, но можно прожить на эти деньги.
Ну, условно говоря, в год человек должен потребить 140 килограммов фруктов. Ну, это трудоспособный, мы о трудоспособных. Порядка 70 килограмм мяса, порядка 100 килограмм в год хлебобулочных изделий, порядка 90 килограммов в год картофеля. Вот, это... Ну, собственно говоря, ориентиры такие. Ну, вот сами можете посчитать, что в день человек трудоспособный по прожиточному минимуму должен примерно потреблять порядка 150 килограммов, 150 миллиграммов мяса в сутки.
Ну, соответственно, ну граммов, наверное, все-таки, а не миллиграммов.
Граммов, да. Да, говорился, граммов в день. Соответственно, ну, сами видите, что это... Ну, такая достаточно минимальная цифра. Умереть с голоду, наверное, умереть нельзя, но и все время будешь голодным.
Скажите, вот, наш прожиточный минимум в этом смысле отличается от прожиточного минимума, скажем, в европейских странах?
Ну, конечно, он у нас отличается, он у нас значительно меньше. И что касается западных стран...
Он меньше в граммах мяса или в рублях?
Он и в объективных таких цифрах, то есть связанных, ну, например, если их приравнивать к курсу доллара, то в несколько раз, конечно, наш прожиточный минимум меньше, чем в странах Западной Европы. Что же касается потребления вот, конкретных продуктов, то, в принципе, наверное, он где-то соответствует ему.
Спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Великий немой не может понять. Ну вот повысят прожиточный минимум, и что денег прибавится у людей. Ну вообще-то прибавится денег у людей, потому что у нас таков закон, что минимальная заработная плата должна быть, к примеру, не меньше, чем прожиточный минимум. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки, возвращаясь к этой истории, теоретически на эти деньги можно прожить. Даже практически на эти деньги можно прожить, но будет сложно. Но никто и не отрицает, а никто и не говорит, что на эти деньги легко можно существовать. Нет, сложно, но можно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот теория теории. Ну, провели бы какой-нибудь эксперимент, да?
Нет, наверняка это проводили эксперименты. Ну, слушайте, все посчитано.
Ну, как-то бы объяснили бы нам, что проводили, что садили этих чиновников на этот...
А почему чиновников-то? Я не могу понять.
Важно, посадили бы меня на этот прожиточный минимум.
Ну, нет.
Ну, надо же как-то соответствовать теории с действительностью. Так же нельзя просто...
Нет, а почему эта теория действительно действительности не...
Ну, потому что я живу здесь и сейчас.
И что?
Я примерно знаю, сколько я трачу в день.
Ну, нет, секундочку. Сколько... Нет, подождите. И что, что вы столько тратите в день? Речь идет о прожиточном минимуме.
Я особо не шикуем, понимаете?
Так надо совсем не шиковать. Надо жить впроголодь.
Я совсем не шикую. Ну, понимаете, как-то, ну, должен быть он как-то обоснован.
Нет, 150 граммов мяса, это 150 граммов мяса в день, это впроголодь?
Ну, не знаю, понимаете, так мы и до Бухенвальда потихоньку дойдем.
Почему? Нет, еще раз. А вот 150 граммов мяса, это Бухенвальд?
Я не знаю, понимаете.
Нет, ну вот вам говорят, здесь 150.
Я считаю, что на эти деньги прожить нельзя. Вот такое мое мнение.
Нет, ну а мы как раз и не спорим с этим. 7373, а люди, как правило, говорят, что на эти деньги прожить невозможно. Но они исходят из того, что, ну вот, ну не настолько же мало. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, меня
зовут. Да, прошу.
Ну, это все на грани голодной смерти. Во-вторых, это не бедность, а нищета.
Почему? А как вы определяете? Нет, вот...
Элементарно.
Как?
Как говорил Ватсон. Элементарно.
Как?
330 рублей в день. И вы там еще про 150 грамм говорите. Только неизвестно чего. А остальное-то как? Подштаники там, я не знаю, портянки. Там что-то надо покупать?
Ну, раз в год вы можете их покупать.
Ну, а стирать как портянки? Это Москва-реке, что ли?
Почему?
А где?
А где вы обычно стираете?
А заводу же надо платить.
Ну, так и заводу будете платить. Вы думаете, это не учитывается?
330 рублей еще будете платить. Ну что вы, я не понимаю, это дурочку там валяют наверху. Это не бедность, это нищета, причем глухая.
А вы никогда не слышали, о людях, которые на эти деньги живут?
А вы слышали?
Я да.
Я видел таких.
Я тоже видел. 7373. Слушайте, ну вот правда. Давайте все-таки... У нас считается, что медианная зарплата в Российской Федерации находится где-то в пределах 25 тысяч рублей. Это не сильно больше, чем 10 444 рубля. Поэтому говорить о том, что вот это вот, ну уж совсем никак, давайте не будем. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Сергей.
Прошу.
Москва. Ну, во-первых, сама тема прожиточного минимума – это крайне унизительная тема сама по себе.
Ну да.
Да, вообще, прожиточный минимум. Это, во-первых. Во-вторых, нужно понимать, что есть Москва, да, есть остальная Россия.
Конечно.
Это совершенно разные государства. Нужно понимать еще, что огромное количество людей живет в съемном жилье, например, я. Угу. И я вам могу сказать, что вот тратя в месяц, я трачу в месяц около 60-70 тысяч, и я живу... Очень скромно, Юрий, очень
скромно. И сколько?
Скромно.
Ну, нас-то как раз интересует. Вот когда человек, который о себе говорит, я живу очень скромно, то понятно, да. Что мы убираем то, что вы тратите на аренду, потому что, ну, это, да. Прямо скажем, неправильные цифры, их нельзя учитывать в Москве.
Да, верно. Да.
Так вот, что остается?
А, что остается у меня? Ну, остается 30-40 тысяч я трачу в месяц. И это,
на одного?
Знаете, это... Да, я один, да.
На одного? Ничего
да,
себе.
Да, на одного, Юрий, на одного.
Вот прямо я вам реально говорю, попробуйте, вы можете экономить. Я просто знаю за себя, что у меня вот как-то получалось 18. Было такое. Один раз, года три назад. 18. Реально. Проверил. Был эксперимент. Похудел. Без вопросов. Но 18. Ну, 30, мне кажется, это... Так, смотрите, вот у меня 5 тысяч уходит на ЖКХ в однушке Марьина, и типа на 5 тысяч я еще должен вместе жить. Нельзя жить. Алекс К. пишет, что это невозможно. Фритур на 16 тысяч жил с семьей, месяца 3, жена и маленький ребенок. Скажем так, реально. Но у меня за это время были долги по квартире. Из вещей ничего не покупали, брали все только по акции в сетевых... Ну, вот примерно так, да, вот видите, вот эта цифра похожая. Правда, у Фритура на 16 тысяч 3 человека прожили. Но если туда добавить квартиру, тогда и получится. Что удивительного, люди в регионах получают по 20 тысяч. На семью из 4 человек, двое работающих, по 20 тысяч. Это еще хорошая зарплата будет. 11 тысяч, товарищу, мало. У студентов спросите, каково у них им со стипендией в 2 или 4 тысячи рублей. 11 тысяч это уже бояре. Речь о субсистенции или нормальной жизни. Вот на такие высоты переводит разговор Сергей, 478-й. И Павел. Павел пишет, прожиточный минимум в Москве 17 990 на взрослого, на ребенка 13 500, и тогда на семью получается 51 500. Мы живем на 55, еще остается 1000 в конце месяца. В общем, можно жить по прожиточному минимуму, и не так страшно, как это на самом деле бывает. Но Анна все-таки, МРОТ и МОП — это технические величины. Алена, это вам кажется, что мы теряем эфирное время? Это вам кажется, а мы вот только что выяснили, что многие полагают, что на эти деньги жить нельзя, а в это время люди живут. И это реальная цифра из реальной жизни. В блокаду, нет, это не жизнь, а существование. С этим никто не спорит, но никто и не говорил, что прожиточный минимум – это жизнь. Это прожиточный минимум. Прожить можно. Игорь пишет, я получал, живя в Кемерове, 40 тысяч... рублей 40-60 на семью из 5 человек, работал один, вернее, не жили, а существовали. В Москве я получаю 100-140, также на пятерых, а семья живет там же, в Кемерове. Если в Москве жилье бесплатное, бесплатное, хоть чуть-чуть начали жить. Это вот опять, мы не говорим сейчас о том, что такое чуть-чуть начали жить. Как только мы переходим к подобного рода оценкам, вот тут до бесконечности. Тут может появиться человек, который скажет вам, что и на 150 тысяч, в общем, прожить невозможно. В регионе, между прочим, утверждает 478-й, правда, не указывает, какой регион, средняя заработная плата 7 тысяч рублей. Я не знаю, какой это регион, не видел. Укажите, кстати, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юра, приветствую вас.
Да, слушаем.
Дело в том, что можно назвать это, как хотите, там, минимум.
Это называется там, прожиточный минимум. Давайте не будем придумывать название.
Хорошо, хорошо. Я бы это, конечно, назвал бы выживание. Но
ну, хорошо.
Прожить можно. Допустим, вот мы с семьей из 5 человек. У нас примерно бюджет, то есть то, что мы тратим на еду, коммуналку и так далее, примерно около 40-45 тысяч.
На пятерых человек?
Да, это на пятерых человек. Это при том, что мы живем скромно. Ну, не то, что там экономим, но живем скромно. А так, народ, конечно, выживет.
Нет, подождите, еще раз, это важно. Значит, не то, чтобы живем скромно, но даже не совсем экономим. Говорите вы про 10 тысяч.
Да, потому что совсем, если экономить, то примерно это будет цифра 1027-30.
Ну вот, собственно, о чем мы и говорили. Значит, все-таки есть такая история. Так может быть. Просто люди часто, ну, как-то чуть иначе относятся к этой истории. И вот, кстати, к средней зарплате в Саратове. Кто-то вот из наших слушателей написал, средняя зарплата в Саратове 7 тысяч рублей. Но это не так. Потому что средняя зарплата в Саратовской области, хоть и ниже официальной, но все-таки больше, чем 7 тысяч рублей. Средняя зарплата официальная в Саратове сейчас 32 тысячи рублей. Это официальные данные Саратовстата за 2017 год. Даже люди, которые утверждают, что средняя зарплата ниже официальной, они говорят, что она ниже официальной в 3 раза. Но это тогда больше 10 тысяч рублей. Вы уж извините, Минтруд предложил повысить прожиточный минимум из-за подорожания продуктов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Чтобы не продолжалась эта история про Саратов, сразу скажу, это в Саратове 32, в Саратовской области пониже 25 тысяч рублей. Но даже если ее поделить на 25, на 3, то это будет больше, чем 8 или 7 тысяч рублей. Следующая тема. США выдвинули новое обвинение против гражданки России Марии Бутиной. Большое жюри утвердило еще одно обвинение против нее. К обвинению в сговоре с целью стать иностранным агентом добавился пункт о реальной работе в качестве иностранного агента без регистрации. То есть она не только решила стать иностранным агентом и вступила в сговор в этой связи. Она еще и реально работала в качестве иностранного агента, но при этом не стала таковым формально. Вот, теперь у нее два обвинения. Прокурор округа Колумбия подписал обвинительное заключение. Говорится, что она реально действовала в качестве иностранного агента как минимум с 2015 года. Больше того, большое жюри присяжных было убеждено прокурором, потому что оно приняло это решение. Прокуроры выдвинули обвинение против Бутиной, а большой жюри присяжных это обвинение утвердило. Уже новое, широкое обвинение. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский к нам присоединяется. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки, что такое иностранный агент по-американски?
Иностранный агент – это человек, который выполняет контракт, заключенный с иностранным государством, в пользу этого иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Значит, есть специальный законопроект, называется FARA, Foreign Agent Registration Act. Он был принят еще в 1938 году, и это когда нацистская пропаганда в Германии развернула свою деятельность, а также и коммунистическая пропаганда. И вот дальше, сначала он был только против пропаганды, потом где-то позже, после войны, начался уже процесс влияния. То есть пропаганда, а есть влияние, это уже непосредственно. Это хождение по кабинетам конгрессменов, государственных чиновников. Это называется лоббизм. И в 66-м году был принят дополнительный законопроект, который требует вот уже регистрации как иностранного агента и лоббиста.
Ну вот смотрите, вы же наверняка следили за этой ситуацией вокруг обвинений в адрес Марии Бутиной. Вот если попытаться понять, что, собственно, вменяют в вину Бутина и американцы, что она делала неправильно?
Ну, вопрос вот в чем. Если просто есть общественный какой-то деятель, неправительственная организация, некоммерческая, которая стремится, скажем, к улучшению отношений между двумя странами. Это не обязательно должна быть Россия. Любая страна хочет улучшить отношения с Америкой. А Америка – это страна иммигрантов, тут практически есть все национальности. И это нормальная деятельность. Но если этот человек работает за деньги, причем деньги от иностранного государства, и имеет с ними подписанный контракт, тогда он должен регистрироваться, и это налагает определенное количество обязательств. Нужно всякие отчеты, финансовые отчеты, нужно все вот материалы, которые они используют свои для лоббирования или там пропаганды, должны копии посылать в Департамент юстиции. То есть целая такая сложная...
Ну вот смотрите, чтобы просто понять, вот Бутина, она здесь занималась право на оружие организации.
Да.
Она туда приезжает и пытается встретиться с аналогом подобного рода организации в Штатах. Когда она делает какие-то неправильные вещи, когда она получает за это деньги здесь, в России?
Дело в том, что если это поддержка работы с этой организацией, и если она, опять же, делает на общественных началах, тогда никаких проблем. Но, опять же, если она... Соответственно, лоббирует вот это лобби оружейное. NRA – это такая организация, которая, в общем-то, не пользуется большой поддержкой, я имею в виду, среди демократической партии особенно. Она всегда поддерживала непосредственно республиканскую партию. Ну, так получилось. Вот. Если она, опять же, вот это делала, вот как она студентка, а вот в свободное время она вот каким-то образом помогает, говорит, что это неплохо, что... Право на оружие – это хорошо. В общем, определенные такие вещи, которые пропагандирует вот это NRA.
Так.
То опять никаких проблем. Но опять, вопрос заключается в том, если у ФБР есть какие-то данные, если они либо перехватили, или телефонные разговоры, или имейл, или какие-то банковские переводы, что ей за это платили, причем платили российские структуры, тогда она нарушила американский закон.
Все. Понятно. То есть, если ей заплатило российское государство, тогда понятно, что она ее обвиняют в лоббировании продвижения интересов Российской Федерации.
Совершенно верно.
Я понял, спасибо. Эдуард Лозанский был с нами на прямой связи, президент Американского университета в Москве. 7373948, телефон прямого эфира. Великий Немой вспоминает, что до этого-то были другие сообщения, мол, шпионаж где? Но мы не знаем, может быть, это все-таки средства массовой информации что-то не так излагали. А сейчас обвинение вот такое. Сговор с целью стать иностранным агентом и отдельный пункт о реальной работе в качестве иностранного агента без регистрации. Вы знаете, что вот только что буквально Министерство иностранных дел отреагировало на эту ситуацию. Мария Захарова говорила об обвинениях в адрес Бутиной. Сейчас я попытаюсь найти претензии к задержанной в США гражданке России притянуты за уши, так сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно. Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов и ни от кого не скрывалась, сообщила Захарова. 7373948, телефон прямого эфира. Да, ФБР выполняет политический заказ, говорит Захарова. Или, нет, не так. Захарова говорит на брифинге буквально следующее. Создается впечатление, что ФБР вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет просто откровенный политический заказ. Исходит он, как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически выбрасываются новые выдуманные сенсации о мнимом придуманном российском вмешательстве в американские внутренние процессы. 7373948, телефон прямого эфира. Нынешняя история про иностранных агентов возвращает нас ведь к тому, помните, как много мы говорили, почему здесь, в России, появляются иностранные агенты. Вот теперь есть пример того, как работает это в Соединенных Штатах Америки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день еще раз, Ростислав.
Да,
вы
прошу.
Знаете, я думаю, что российский МИД в таком напряжении, потому что, может быть, они предполагают, что Бутина знает косвенные вещи, связанные с Торшиным и с его должностью.
Ну например, и что? Ну, нет, ну, подождите, там другая история, там обвинение, там гражданка Российской Федерации, надо заниматься этим, а зачем вот об этом сейчас?
Ну, дело в том, что в ходе допроса это может всплыть, и я думаю, что посольство делает все, чтобы ее вытащить. Вот.
Нет, ну, они обязаны это делать, если бы это был любой гражданин Российской Федерации.
Что-то я сомневаюсь, чтобы меня или вас там так вытаскивали.
Понятно. Слишком активно Министерство иностранных дел, полагает Ростислав, он подозревает. А вот 7373948, телефон прямого эфира. Да почему мы не говорим, что Бутина охотница? Она занималась в том числе и вот с этой организацией «Право на оружие». Да, а кто это скрывает? Но вот мечте, понимаешь, не нравится, что есть люди, которые выступают за право носить, обладать оружием. Есть такие организации. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Что вы думаете по поводу этого дела? Вот сейчас большое жюри присяжных рассмотрело обвинения, которые выдвинуты в адрес гражданки Российской Федерации Марии Бутиной. И вот прокурор подписал это обвинительное заключение, а большое жюри обвинило, то есть утвердило два этих обвинения. Напомню, 29-летняя Бутина теперь обвиняется в сговоре с целью стать иностранным агентом и, кроме того, реально работала в качестве иностранного агента без регистрации. Было заседание суда, максимальное наказание по этому обвинению предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет. Первое обвинение, которое было до последнего, оно предусматривало 5-летний срок заключения. Теперь, когда мы говорим о случае с Марией Бутиной, надо говорить о том, что речь идет о возможном 10-летнем сроке заключения. Адвокат Бутиной Роберт Дрискол накануне выступил с заявлением, он оспаривал первоначальное обвинение. Он говорил, что его клиентка недавно была выпущена из колледжа, она не стремилась повлиять или подорвать какую-либо конкретную политику или закон Соединенных Штатов Америки, она стремилась содействовать улучшению отношений между двумя странами. Возвращаясь к объяснениям, которые дал нам президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, тут, значит, главная история, получала ли она какие-то деньги из Российской Федерации для того, чтобы, цитируя адвоката Бутиной, содействовать улучшению отношений между двумя странами. В документах суда указано, что Бутина действовала под руководством высокопоставленного российского чиновника и пыталась устраивать встречи с американскими жителями имеющими влияние на американскую политику, включая организацию, продвигающую право на владение оружием. И дальше там написано: с целью продвижения интересов Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 18 июля, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня, кто только что присоединился к нашему эфиру. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные новости этого дня, продолжаем следить за картой московских пробок. 4 балла было час назад. 4 балла и сейчас по Яндексу. Главная проблема — это запад МКАД. На западе МКАД несколько аварий, ремонтные работы, и поэтому перед... сегодня больше пробок, чем обычно. Где-то в Кунцеве еще вы встанете. Прекращается, по сути, движение. После Молодогвардейской сразу же начинается эта пробка. По сути, эта пробка не до Новой Риги, а можно считать до Волоколамки. В районе пересечения с Новой Ригой движение вроде как возобновляется, но потом опять. И так до Волоколамки. В целом по городу 4-бальные пробки. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И можно звонить 7373-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение одного из депутатов Государственной Думы продавать воду в России по фиксированной цене и сообщение о том, что названы лучшие в мире авиакомпании. Среди первых наших нет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, депутат Государственной Думы предложил продавать воду в России по фиксированной цене. Зовут депутата Василий Власов. Он направил свое предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. И он говорит, что во всех торговых точках должна появиться в продаже вода по цене 15 рублей за пол-литровую бутылку. Больше того, Власов, как говорят, разрабатывает уже и соответствующий законопроект, ссылаясь на то, что подобная практика реализована, к примеру, в Турции. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Он с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы оцените предложение депутата Власова?
Ну, в очередной раз хочется, как бы, чтобы депутаты свою энергию как были в мирных каких-то целях направляли. Дело в том, что вот стоимость воды в магазинах начинается, условно говоря, там от 8 рублей. А ряд магазинов, например, устанавливает в своих магазинах, соответственно, кулеры с бесплатной водой. Соответственно, вот эта практика, мне кажется, она более была бы правильная, и лучше бы депутат призывал бы, например, вот к формированию вот этой добросовестной практики и установке бесплатных кулеров в магазинах с тем, чтобы посетители, соответственно, могли там утолить, условно говоря, жажду.
Иначе говоря, я вот как раз пытался повернуть эту историю, спросить вас о том, но, может быть, мы говорим о том, чтобы вот такая недорогая вода, по мнению депутата, была в каждом магазине. Вы говорите, но легче вот... кулеры.
Вот недорогая вода вообще начинается от 8 рублей. То есть, если обязательно по 15, то им нужно поднять до 15.
Нет, но мы можем сказать, что в каждом продуктовом магазине вода за 8 или хотя бы за 15 точно есть.
За 15 точно есть, от 8 рублей начинается одна бутылка, но, опять же говорю, во многих форматах стоят кулеры с бесплатной водой. Вот это, мне кажется, практика гораздо более правильная.
Но можно ли как-то, возвращаясь к тому, что депутат Государственной Думы, это человек, который пишет правила, читай, законы, можно ли как-то прописать в законе, что вот либо кулер, либо такая дешевая вода должна быть обязательно?
Вы знаете, вообще не нужно ничего прописывать. Я всегда говорю, что вот этот устав строевой службы, закон о торговле, который пытаются прописать в отношении ритейлеров, о том, что они должны делать, куда они должны бежать, ну не нужно это. Вот это бизнес достаточно гибок, эти отношения меняются постоянно, и, соответственно, нужно, наоборот, какие-то более такие полезные вещи говорить о том, что вот это правильно, это должно быть. То есть вот эта вот некая добросовестность практик, она должна внедряться в том числе и самими ритейлерами, и какие-то вещи должны просто считаться абсолютно неправильными, если у них, например, этого нет. Поэтому нужно просто вызывать иногда какой-то определенной совести, например, говорить, что вот это внедряют другие, почему вам бы то же самое не сделать. Вот это вот более интересно. А влазить в ценовую политику, ну зачем нужно? Вот есть магазины премиум-класса, ну зачем там вода за 8 рублей, если, например, ее там нет. Вот. А есть магазин эконом-сегмента, там есть там эта вода от 8 рублей. Вот каждому магазину своя политика, и, наверное, не нужно ничего прописывать законодательно.
Моды на кулеры пока в магазинах нет все-таки?
Не во всех.
Понял, спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Питьевые фонтанчики требуют. Кто это? А, Великий Немой требует. Значит, питьевые фонтанчики. Миху нужен Учкодук с тремя колодцами почему-то. Покупную... А не покупную воду пить запретят, полагает Джекпот, если будет такой закон. Нет, подождите. Я все-таки понимаю логику совсем иной. Депутат говорит... что с его точки зрения в любом магазине должна быть дешевая вода. Председатель направления Ассоциации экспертов рынка ритейла, правда, говорит, что вообще-то она еще дешевле, чем предлагает депутат, и не получилось бы так, что в результате такого закона вода только подорожает. Но давайте, как у вас же есть какое-то наблюдение? Ведь наверняка многие покупают воду в вот этих маленьких бутылочках. Вряд ли все покупают Эвиан. Или еще какую-нибудь дорогую воду. Я бы, например, покупал безбрендовую, причем максимально дешевую питьевую воду без газа. И тогда бы мы с вами смогли обменяться впечатлениями. А почем нынче она? Вот вода без газа, без бренда особенного какая-нибудь, которая в пол-литровом, питьевая вода, может быть, не минеральная, но питьевая вода, которую вот вы покупаете, почем в магазине? И есть ли проблема с отсутствием такой дешевой воды, на ваш взгляд? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Сумзаконник. Лучше бы депутат предложил вот литр вы, бензина 95.
Вот вы понимаете, вот это лучше бы страна советов. Давайте каждый будет сам для себя определять. А вот вы почем воду покупаете?
Ну, сегодня я купил за 10 рублей пол-литровую бутылку.
Ага, все-таки вот, значит, депутат не в курсе. Джекпот пишет тоже, 15 рублей за пол-литра, это уже очень дорого. Виктор, правда, покупает в автоматах, и там, говорит он, да, вода стоит уже 40 рублей. И для него, получается, 15 рублей – это сильно дешево. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, депутат Василий Власов, он же готовит документы, соответственно. Может быть, он сейчас нас слушает. Может быть, он как-то скорректирует хотя бы. 7373948. Но советовать мы ему ничего не будем. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
Ну, вот я покупаю воду газированную, не газированную. Литр стоит 11 рублей.
Литр стоит 11 рублей, то есть пол-литра всяко будет дешевле. В Ашане кулеры с холодной водой, рядом стоит одна, две скамеечки. Внимание, воду дают бесплатно. Получается, что французы из Ашана депутата переплюнули. Нет, еще раз, пол-литровая вода. Вот вы сейчас пишете про полуторалитровые. Эти цены, они всегда бьются не очень хорошо. Если полуторалитровая стоит 20 рублей, это не значит, что пол-литровая будет стоить хотя бы 10. Понимаете? Поэтому вот надо бы реальные цифры для упаковки в пол-литра. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, да-да.
Юрий, здравствуйте еще раз.
Да.
Ну, вы сейчас немножко на меня ругаться, может быть, будете.
Буду.
Это немножко тема. Технологическая сторона, вопрос. Есть, знаете, очищенная водопроводная, а есть вода все-таки из источника, да? Но если речь идет о очищенной воде, то почему просто государство действительно не могло бы обеспечить фонтанчики какие-то сделать? А если речь идет о воде из скважины, из коммерческой...
Скажите,
то...
пожалуйста, а кто будет платить за воду из фонтанчика?
Да в том-то и дело, зачем за нее платить-то?
А, ну она действительно, действительно, кто будет платить? А не надо за нее платить, но любой фонтанчик требует, чтобы его содержали, а вода, которая вытекает из фонтанчика, требует, чтобы ее оплатили. Вот кто будет за это оплачивать? Понимаете, вот эта привычка, что «а вот оно вот все мое», а она как бы не очень работает. Ведь этот фонтанчик будет стоять на чьей-то земле. Ну, так кажется, вода губит людей, а не пиво. Это пишет Григорий из Питера. 15 рублей – это уже за литр, пишет Павел Кряжев. Пол-литровочка стоит 8-9 рублей, вряд ли больше. Все нормально с водой. Покупаю воду в полуторалитровками 27 или 24 рубля. Что еще? Получается, все-таки вот депутат действительно не в курсе, почем нынче в магазинах стоит такая вода. Она дешевле, чем то, что он требует. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да.
Ну, у меня, в принципе, во-первых, в Сбербанке в каждом есть кулер. По крайней мере, вот то, что сталкивался.
Ну, он говорит про магазины все-таки.
В магазинах для меня это проблема, потому что мне с собой носить бутылку воды, это достаточно тяжело. Вот сколько, где бы я ни бывала, ну, максимум это 14 рублей. Что у вас на Пятницкой? Там же около метро воды-то не купишь нигде.
Ну да.
Прошла чуть подальше. 15 рублей бутылка. Ну, это 14 рублей бутылка. Если бы увидела раньше, что там есть по 8, я бы взяла по 8.
Ну, у нас на Пятницкой, как вы знаете, есть недорогой большой магазин, где можно и подешевле. Спасибо, я понял.
Да туда идти-то сколько?
Это правда. 7373948, телефон прямого эфира. Депутат Государственной Думы предлагает во всех торговых точках продавать воду за 15 рублей по 15 рублей за пол-литровую бутылку. Мы выясняем, что, оказывается, депутат немного не понимает, потому что вода за пол-литровую бутылку стоит дешевле. По сути, получается, что у него такая идея, чтобы вода подорожала. Мы ее так начинаем понимать. 7373-94. Какая-то ошибка, надо бы ее исправить. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Знаете, вот по поводу воды, знаете, вот из-под крана вполне в Москве течет адекватная вода везде.
Да, мы неоднократно это обсуждали. Да,
да, вот сейчас хочу просто сказать, что это поэтому предложение депутата абсурдно. Проверялось мной лично на самолете.
Нет, депутат вот, ведь не предлагает. Подождите, но депутат точно не про кран говорит, потому что он ведь говорит про пол-литровую упаковочку. То есть это когда вы идете по улице, и вам хочется попить вдруг. И у вас должна быть такая возможность недорого купить воды.
Ну, пожалуйста, 8 рублей на белорусской в магазине.
Понятно. Она и так дешевле. И в магазинах есть. Для этого не нужны никакие законы. Я так понимаю то, что говорят слушатели. Раньше в СССР были колонки с водой на улицу, и во всех странах есть питьевые фонтанчики. Вот вы понимаете, во-первых, колонки с водой на улицу. Вспомните центр Москвы, к примеру. Или любого большого города. Колонки были? Уже нет. Теперь про фонтанчики. Они, безусловно, есть, но их много? В парках, да. Но вот так, чтобы на улице? Не думаю. 7373-90. Это у нас-то адекватная вода? Значит, не нравится. А пусть такую воду назовут депутатской. И с фотографией депутата продают за 15. Это уже Игорь шутить начал. В Риме по всему городу фонтаны питьевые, по всему центру. Вот вы все-таки не забывайте, там, где много туристов. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Были автоматы, где за копейку можно было стакан воды взять. А вот это правда. Но, правда, автоматов было не очень много, а в тех автоматах, которые были, часто стаканов не было. Вот такая была проблема. Уносили их куда-то. Надо, чтобы депутатам продавали воду по 15, а народу по 8. Вот такой надо закон принять, полагает Джекпот. У нас в мае заморозки. Какие питьевые фонтанчики вы захотели? Ну, это Григорий про Питер, наверное, пишет, потому что в Москве-то в мае никаких заморозков не бывает. Депутат Государственной Думы предлагает продавать воду в России по фиксированной цене. Парламентарий уверен, что воду надо продавать за 15 рублей за каждую пол-литровую бутылку, но наши радиослушатели утверждают, что она и без предложений депутата стоит дешевле.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Фритур требует, чтобы фамилия депутата появилась на столе. Нет проблем, я уже говорил, как зовут этого депутата, его зовут Василий Власов. И о нем сегодня в новостях, что он предложил продавать воду по этой фиксированной цене и направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой. Следующая тема названы «Лучшие в мире авиакомпании». Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. Он уже размещен на официальном сайте. Понятно, что это лишь один из рейтингов, но мы бы хотели узнать, а как наши авиакомпании вот в таких мировых рейтингах? Здесь среди первых наших точно нет. Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос» и эксперт гражданской авиации. Он с нами на прямой связи. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну вот, давайте. Это явно, что это не единственный список 100 лучших авиакомпаний мира. И вот если попытаться разместить наши авиакомпании в таких списках, где вот будет Аэрофлот, к примеру?
Ну, смотрите, это действительно не единственный рейтинг, который есть, но зато самый влиятельный и самый известный.
Это то так,
есть,
да.
Это настоящий рейтинг, лучше ничего на сегодняшний день нет. И пока не предвидится. Значит, что касается позиций наших авиакомпаний в этих рейтингах. Они примерно, да не примерно, вообще говоря, довольно точно соответствуют тому, что происходит. Значит, первой десятки Аэрофлота нет по довольно банальному обстоятельству. Хотя Аэрофлот в этом рейтинге имеет 2 или 3 первых места. Как лучшая авиакомпания Европы, как лучшее питание в эконом-комфорт-классе. И еще что-то было. Но в первую десятку он не входит по довольно банальным и почти техническим причинам. То есть все авиакомпании, которые входят в первую десятку, это большинство так называемых пятизвездочных авиакомпаний. А для того, чтобы стать пятизвездочной авиакомпанией, у вас должен быть первый класс обслуживания. В Аэрофлоте есть три класса обслуживания: эконом, эконом-комфорт и бизнес. Первого класса у нас нет. И ни у одной авиакомпании сегодня в России первого класса нет. Это обязательное условие. Второе обязательное условие: вы должны иметь выдающиеся залы ожидания для пассажиров премиальных классов в аэропортах. Причем не только в аэропорте базирования, но и, вообще говоря, вот по маршрутной сетке практически во всех. У нас этого, к сожалению, тоже нет. В силу ряда объективных причин у Аэрофлота хороших залов ожидания нет даже в Шереметьево, не говоря о других аэропортах. Ну, собственно, и все.
Хорошо, но все-таки в этом списке из 100 компаний Аэрофлот где?
В этом списке 100 авиакомпаний, я весь список не видел, он так на уровне ощущений должен быть где-то в серединке.
И это нормально?
Это выдающееся достижение.
Хорошо, кроме Аэрофлота.
Он 10 лет назад он вообще не рассматривался и не участвовал в этих списках.
Кроме Аэрофлота, есть ли кто-то из наших авиакомпаний, кто мог бы попасть в такой список?
Ну, конечно, есть. И в свое время Трансайра там находилась. Я думаю, что вполне на участие в таком списке может претендовать S7. В какой-то момент, там есть специальный раздел для лоукостеров, в какой-то момент туда может войти Победа. Ну, вот так можно.
Иначе говоря, если вы говорите, что Победа могла бы войти, S7 мог бы войти, то есть у нас наши ведущие авиакомпании, они все-таки на мировом уровне.
Конечно. А были сомнения?
Ну, я думаю, что у многих сомнения на этот счет есть. Кстати, по поводу сомнений... Ну,
я думаю, что такие сомнения могут быть только у тех, кто не пользуется услугами авиакомпании.
Кстати, да. И последний вопрос тогда от нашего слушателя. А у нас собственные авиакомпании-то есть, а то все собственники наверняка ведь иностранцы.
Нет, у нас нет иностранных собственников, и по закону Российской Федерации это запрещено. То есть иностранные субъекты не могут владеть более чем 25% акций нашей авиакомпании.
Спасибо, Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос» и эксперт гражданской авиации, был с нами на прямой связи. Итак, не в первой десятке. Первая компания – это «Сингапур Airlines», потом «Катар Airways», потом японская авиакомпания «All Nippon Airways», потом еще тайваньская, эмиратская компания «Катай Пасифик», здесь «Люфтганза», «Хайнань Airlines» там же. Ну и, собственно, это вот из первой десятки. Ну и что, что Победа – это дочка Аэрофлота, это самостоятельная авиакомпания «Джекпот». 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, значит, не в первой десятке, но просто технически это невозможно. Наши компании не обеспечивают услуги первого класса. Не бизнес, а первого класса. Но в целом наши компании, в общем, компании мирового уровня. Тот, кто считает иначе, скорее всего, просто не летал авиакомпаниями другими. Поэтому нам нужны люди, которые летали не только российскими авиакомпаниями и могут сравнивать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Прошу.
Ну, вообще-то у нас все самолеты Аэрофлота не базируются в России. Они все где-то в офшорах. И это придумал еще Березовский.
Я еще раз вам только что объяснили, что на самом деле. Я понял, вы про другое. 7373948, телефон прямого эфира. Только что Борис Рыбак объяснил, что может быть, как они базируются и так далее. Это немножко другая история. Авиакомпания может быть вот такой. Таков закон. Мы пытаемся сравнивать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да. А у вас
Колесник,
есть...
Жуковский.
У вас есть возможность сравнивать?
Ну, хотя бы с турецкими. Турецкие авиалинии вообще шикарные, я считаю.
А наши-то как? То, что они вообще шикарные?
Аэрофлот и Севен на уровне. Турецкие вот с ними на одном уровне, а все остальные наши ниже.
А вот это... Хорошо, да. Вот как вы определяете ниже? Они чем хуже, Аэрофлота или Севен?
Питание, сервис, посадка... Высадка, салон, продажа доп. Услуг нашими компаниями. Мы вам продаем, вот мы летали недавно с женой, мы вам продаем места повышенной комфортности, не буду говорить. Летели без окна на стулья, которые не откидываются, нам объяснили. А это просто 321-й Airbus, который... Через два года здесь уже появились хорошие очень места, вам продали, ну, он оказался старым.
Понятно, но это как раз уровень сервиса, я понял, спасибо, 7373948, телефон прямого эфира. США на каком месте? А тут нет такого вот, чтобы место для страны было. Тут авиакомпании, американской авиакомпании в первой десятке я не вижу. 7373948. Нет, Гаруда, Индонезия, вот опять же. Не получается. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы все еще про авиакомпанию?
Да. У вас 50 секунд. Успеете?
Успеем. Ну, вот наша авиакомпания ругает только тот, кто не летал каким-нибудь Ryanair, где всю дорогу тебе не дают поспать, а постоянно, как маршрутки, предлагают какие-нибудь товары фигового спроса.
Ну, Ryanair — это лоукостер. А что вы хотели-то? Ну, вы мало заплатили, вот и будьте любезны.
Ну, я сравниваю с нашими лоукостерами, с той же Победой. Гораздо лучше наш.
Понятно. Наши вот видите, гораздо лучше. Вот видите, даже вот в случае с Победой, получается, среди лоукостеров наша получше. Нет, не будем. Хотел взять еще один звонок, но нет. За 14 секунд мы точно с вами не успеем объясниться на этот счет. Названы лучшие в мире авиакомпании. Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax опубликовала список 100 лучших авиакомпаний мира. В первой десятке там наших нет. В лучшем случае Аэрофлот, в лучшем случае где-нибудь посередине списка, говорит наш эксперт Борис Рыбак, но он говорит, что если это и так, то это хорошо. Далее Москва едет.